Чёрный луч. В январе 1874 года было назначено первое представление Бориса Годунова на мариинской сцене. Мусоргский думал, что его инструментальная симфония, драма образов и звуков, как он называл царя Бориса, никогда не будет поставлена полностью. Его бесили, оскорбляли хлопоты, необходимость унижаться перед театральными чиновниками, журнальными критиками, меценатами, знаменитыми приятелями, самодовольными дураками-певцами, самовлюбленными дурами-актрисами. Но Бориса Годунова поставили. Ночь перед спектаклем Мусоргский спал очень тихо. Его большие белые руки спокойно светились на рваном пледе. Он отдыхал во сне от суеты последних дней. Утром, освеженный черным кофе с коньяком, он начал просматривать партитуру, хотя это было ни к чему. Глотками он тянул коньяк. Маслянистый, медленный огонь сжигал его все горячее, светлее. И музыка стала казаться ему до того удивительно прекрасной, мощной, полной грозы и света, что на глаза наворачивались слезы. Он пьянел. И внезапно, перелистывая партитуру, вспомнил уличную орфянку Анну. Сердце защемило болью. Бориса он писал позже, но все задумывал с нею. Анна. 15-20 лет назад! Он вспомнил красноватые волосы, как светилась худая рука, и тоненькие ключицы, косое крыло. От Анны ничего не осталось. Прах, комья мокрой глины. Ее давно заела земля. Мусоргский поднялся. Теперь он все делал тяжело, неуклюже. Ему мешала одышка. Одутловатое лицо с нездоровой желтизной, как будто набрякло от желтоватой воды. Он начал одеваться к театру. Подкладка жилета на спине истрепалась, висела лохмотьями. Оборванный хлястик пришлось сколоть английской булавкой. Для театра он решил почистить жилет мокрой щеткой. Большая, с налитыми жилами, рука Мусоргского неверно водила щеткой по стеклянным пуговицам, по темному, когда-то синему бархату. В театр он пошел пешком. Уже померк зимний день с мелькающим снегом. На Петербург легла темная стужа. Редкие фонари мигали на Невском. Над ними косо носился снег. Мало прохожих. Все неприветливо. Снег мелькает без шума, зловеще, точно летучие белые мыши. На Невском сердце Мусоргского заныло от страха. Это был темный страх за царя Бориса. Когда-то он ждал представления Бориса как светлого чуда, которому суждено обновить, преобразить жизнь, мир. Какое там преображение? Вздор! Страшно! Все беспощадно, страшно, как это стужий снег, мелькающий в потемках, точно железные стружки. В тонких широковатых ботинках, какие он надел для театра, разябли ноги, посинели ледяные руки. Он не мог разогнуть пальцев. Как все пьяницы, он не выносил холода. Мусоргский огляделся, чтобы подозвать извозчика. И тогда над зажженным фонарем увидел черный луч. Сердце заколотилось и замерло. Черный луч бил над фонарем прямо во тьму. Он более черный, чем мгла январского вечера. Подкатил Ванька, закиданный снегом. Голова, охваченная морозным туманом, какая-то неживая, курносая, с вывороченными ноздрями. «Пожалуйте, барин, подвезем!» Склабился Ванька. Барин стоял у фонаря в расстегнутой шубе, плечо в снегу, выпивший. «У меня сердечные перебои. Мне надо воздухом подышать. Я пьян», — думал Мусоргский, садясь в санки. «Вези меня куда-нибудь. По Невскому, через мост, все равно. Потом обратно в театр. Я скажу». На Невском, на Николаевском мосту стужа звенела, как громадная тугая струна. Тянулись два ряда чугунных фонарей. В них было что-то торжественное и беспощадное. Зажженные фонари на мосту, похожие на погребальные факелы, отбрасывали вверх черные лучи. Такая игра света и тени часто бывает в Петербурге в мглистые зимние ночи. «Пьяная фантазия! Страх!» — презрительно упрекал себя Мусоргский, укрываясь от ветра за спину извозчика. «Это его постоянный страх, невыносимый, от которого болит сердце». Занесенные снегом санки попадались навстречу, обгоняли лихачи в дрожащих сетках. Протащилась конка, освещенная огнями. Люди в конке покачивались, как тени. Все снуют между погребальными фонарями, и все побеждены. Раз и навсегда побеждены, никто не отвертится. Все побеждены смертью. И вся его музыка — только темный страх перед смертью, татарский вопль ярости, отчаяние перед неминуемым бессмысленным истреблением. Жало смерти не вырвано. Во всех черный луч. В нем, в курносом Ваньке, в генерале, промчавшемся на лихаче, закутанном в николаевскую шинель с бобрами, и в этой покорной кобыле с ёкающей селезенкой и длинной кривой спиной, побелевшей от дорожки снега. Все, что зовут жизнью, только прислушивание человека в самом себе к надвигающейся смерти, она вламывается, как в проломы, единственная победительница всего, опустошающая тьма. Философская болтовня дурного вкуса. «А у тебя музыка!» С раздражением, по привычке, спорил он с собою, перегибаясь за спину извозчика. Он привык бормотать под нос, как часто одинокие люди. «Нет, не философия. Это и есть моя музыка!» Еще когда он написал романс «Злая смерть», романсис плохой, черт ли в нем, но и там тот же испуг, а его Борис. Борис! Сердце упало от тонкой крылатой печали, как всегда, когда думал о царе Борисе. Не поймут Бориса! Кому понять? Сегодня, конечно, будет провал. О царе Борисе он думал, как об единственном родном существе на свете, как о своем старшем брате, величественном, благородном и бесконечно несчастном. У царя Бориса черный луч в глазах. Царь Борис, Эдип Московский, жертва, брошенная на растерзание року, всепоглощающей тьме. Борис отчаянно борется, а все равно все растерзает, сожжет бунт смерти. Смерть — бессмысленный бунт против живой гармонии мира. «Браво! Вот афоризмишка!» Мусоргский усмехнулся. Он дрожал от холода, дышал вином в затылок возницы и спорил с собою. «Не афоризмишка, а истинно так. Эллады, Римы, Питеры, Беглеи, Боттичелли, Сикстины, семинорная соната Листа, Бах! Что Бах? В нищем Галилейском узрели Сына Божьего! А все равно все ухает в прорву, во тьму. Все одно похоронное шествие между погребальных факелов. Черный луч!» Его песня Марфы, которую он обдумывает, «Черный луч!» Она отпевает себя, весь мир, и шабаш духов тьмы, песни и пляски смерти, без солнца. Сжечь, все!» — шептал он с горечью, отчаянием. «Что я понимаю в жизни, мире? Никто и ничто не ушло во тьму. Все сосуществует с нами, а я пьяница, кощунник. Я ничего не понимаю, но мне страшно. Господи, страшно в мире твоем! Это от больного сердца. Страшно. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного!» На извозчике, заметанном снегом, обмерзший, с руками, глубоко засунутыми в рукава потертой шубы, Мусоргский снова вспомнил Анну. Когда-то, мальчишкой-офицером, он встретил ее и услышал январскую метель мелодию. «Говор мира Господня!» «Анна!» — бормотал он, озираясь с жалобной улыбкой. «Анна!» Слезы помимо воли бежали по щекам Мусоргского. Ледяшками замерзали на всклокоченной бороде, хваченной инеем. Ледяшками замерзали на всклокоченной бороде, хваченной инеем. Как все пьяницы, он плакал легко и обильно. Парнишка-извозчик оглянулся раза два и оскабился. «Видать, пьяный барин!» — бормочет. Мусоргский приказал вести себя в Мариинский театр. У освещенного театрального подъезда мелькали тени конских голов, кучеров на высоких козлах с натянутыми вожжами. Подкатывали кареты, залитые огнем, дрожащие в морозном тумане. Стучали двери. Спешила толпа. Пар дыхания вокруг шапок и шляп, как смутные нимбы. От холода на подъезде потускнели зеркальные щитки ламп. Две дамы в ротондах переходят площадь, чуть приподнимая вечернее платье. Ничего нет изящнее на свете свежей женской головки, причесанный к театру. Атласные острые туфельки. И как несет женская рука в белой перчатке до локтя. Из мягкой какой-то целомудренной замши. Крошечный черепаховый бинокль. И веер со страусовыми перьями в створках слоновой кости. Перед театром на площади сильно горят факелы. Два чугунных фонаря. Над ними бьет во тьму черный луч. Мусоргский смешался с толпой. Вошел в подъезд. На лестнице в боковые ложи заколотилось сердце, как над обрывом. Он остановился, мгновение думал. Когда извозчик возил его, окоченевшего по улицам, рядом с ним, в санках, была Анна. Морозный призрак. Он не посмотрел. Но если бы протянул руку, коснулся бы, кажется, сквозь шубку худого тела, тонких ребер, и Анна, студеная, мертвая, положил бы ему голову на плечо с закрытыми глазами так же, как 20 лет назад. У вешалки в толпе стали встречаться знакомые приятели. Подошел журнальный критик, пышноволосый, тучный, с бриллиантовыми пуговками на тугой крахмальной рубашке. Мусоргский не без зависти наивно подумал, откуда у него бриллианты. Ему жали руки, улыбались, его поздравляли. Все говорили шумно. Он дурно узнавал лица. Ему поклонился какой-то чиновник с жестким ежом. Выбритый иезуит в вицмундире. И Мусоргский, как всегда перед чиновниками, почувствовал в чем-то вину. Его позвали в ложу. Театр бледно сиял голубым бархатом. У лож дрожали свечи. В зрительном зале было так тепло, свежо, полно смутного звучания, что Мусоргский захотел сесть в голубое кресло с согнутыми ножками, первое к барьеру, закрыть глаза, отдохнуть. В партере у оркестра стояли люди во фраках, мундирах, тяжело говорили, изящно наклоняясь друг к другу. Там выблескивал эполет. Люстры отражались на лысинах. Над люстрами на потолке реяли крылатые богини, гении с голыми ногами трубили в золотые трубы. Люди тихими стаями шли между голубых кресел. Легкий говор, праздничное звучание подымались снизу, обдавая теплом, духами. Кое-кто навел на Мусоргского бинокль. Он делал вид, что не замечает, но взбил рукой спутанные белокурые волосы, откидываясь на кресле, простодушно позировал. Он отогревался в голубом тепле и красовался в ложе с легкой гордостью, с легким презрением ко всему на свете. А сосед, тучный критик, почему-то с тревогой смотрел ему на шею. Черный галстук Мусоргского, бант из посекшегося шелка, ослабел, развязался. Стала видна шея музыканта, полная, нежная, какой-то виноватой белизны. Критик не решался сказать, как неудобно видна шея. А Мусоргский забыл имя критика, что-то мудреное. Епидофорович, если бывают такие имена, сказал на удачу. «Павел Димикафорович, пожалуйте бинокль!» Он говорил, нарочно грассируя, нарочно небрежно обводил театр биноклем. Ему нравилось, что на него смотрят, что поднимается снизу живое тепло, шуршание платьев, приятный звон шпор. В зале стемнело, но еще постукивали мягкие двери, и седые капельдинеры, торжественные старики в серых гамашах, похожие на великих артистов, провожали зрителей на места. «Шшш!» — внезапно зашикал Мусоргский. В ложе на него покосились. Уже беспокоил его развязанный галстук. Теперь шиканье. Мусоргский ослабел в тепле. Он пьянел снова. Заметно. Борис Годунов начался. Мусоргский сидел в темноте. Только его большое лицо с полуоткрытым ртом было освещено сценой. Он замер. Поддался, когда начался Борис. Стиснул руки между колен. Руки стали ледяными. Крупно дрожали. Что-то птичье, летучее было теперь в очерке его головы прозрачными глазами, с полуоткрытым ртом. Он слушал. И каждый звук его музыки стремительно ранил его тончайшей огненной стрелой. Тысячи летящих стрел пронзали его. Он стал сквозной от стрел, израненный, распятый сладостной болью, томительным страданием. Музыка двигалась по театру огненными горами, затопляла светлой грозой. И все это было так хорошо, что Мусоргский заплакал. Щеки загорелись от слез. Музыка потрясла его. Музыка как бы сдвигает нечто несдвигаемое. Стену, завесу между жизнью и смертью. Вот-вот сдвинет, и несвершаемое свершится, во что он верил всегда. Чудо внезапного преображения, сияющее воскресение. Его сердце, пронзенное стрелами, трепетало, кидалось, крылатое, от неутихаемого легата, от дыхания его струнных квинтетов. И казалось, он летит с ложей вверх, и летит Мариинский театр, как голубой ящик, со всеми людьми. Петербург, Россия, мир! Он утер платком широкое пьяное лицо, так как был растроган. Конечно, это не чудо. Какое там чудо? Но это прекрасно. И когда ударили кремлевские колокола, пианиссимо его там-тама, глубокий, мощный гонг, Мусоргский порывисто поднялся с кресла и, пошатываясь, поклонился оркестру. В ложе зашептались. Лучше его увести. Скандал! Театр гремел, шумел. Точно посветлело от рукоплесканий. Наверху, на галереях, хлопали жарко, дружно. Внизу одни хлопали, другие оживленно, нервно переговаривались. Никто, кроме самого Мусоргского, не был особенно растроган или взволнован его музыкой. А он, радостный, с заплаканными глазами, хотел хлопать оркестру, но остановился с приподнятыми руками, со смущенной улыбкой. Кто-то за ним сказал, что его просят за кулисы. Он охотно поднялся. Он был счастлив. Его повели мимо императорской ложи, по глубокому голубому ковру, раскинутому во всю белую залу. У белых дверей стояло двое часовых, сабли наголо, красные груди мундиров, лакированные белые ремни и темные от натуги солдатские лица. Часовые чуть покачивались, и все было грозно, величественно, напряженно у императорской ложи. Светлый шум фойе был похож на праздничный хорал. Перед Мусоргским, в конце коридора, открыли дверку в стене. Он вошел за провожатым в проход. Там было очень жарко и тихо. Пот струился по стене, крашенный масляной краской. Потом толкнули дверь в другой коридор. Там резкий свет, хлопанье дверей, крики ослепили, оглушили Мусоргского. В большой зале, смутный от табачного дыма, все суетились с лихорадочной тревогой. Гулким эхом отдавались голоса, точно нарочно хлопали двери, дуло по ногам. Мусоргскому показалось, что он во сне, на диком карнавале. Туда-сюда спешили странные люди, растерянно суетясь, как на пожаре. И это были не люди, а чудовища. Тяжкие чудовища в зеленых, красных, московских сапогах, с посохами, в столбах боярских шапок, в неповоротливой парче, обшитой мехом, с фальшивыми перстнями на пальцах. Неживые бороды, установившиеся глаза, лица в пластах румян и белил, мертвые носы розового воска с проступающими мутными каплями пота. Туда-сюда сновали лихорадочные чудовища в парче и в лаптях, в изодранных рубахах и стрелецких красных кафтанах, с бердышами, пищалями, в жестких клочьях звериных бород, бродяги, боярыни, монахи, с мигающими ресницами, измазанными какой-то желтой глиной. Мусоргского, вероятно, вели за кулисы общей актерской уборной, курительным дартуаром. И блистали у чудовищ страшные глаза, обведенные черным, всего страшнее у женщин, под насурмленными бровями, среди ярких румян. Всех страшнее были чудовищные московские бабы и девки, жаркие, выблескивающие белыми холстами, бархатом, парчой, с грудами пусто бренчащих византийских ожерелий, с черными косищами, переплетенными по-татарски золотом, с серебром, падающими на каменный пол. Его Москва, бунтовая, ожившая, сумасшедшая, снующая лихорадочно, вблизи, за кулисами, показалось ему ужаснее, чем он задумывал ее. Все было не то, что он задумывал. За кулисами на мгновение все показалось какой-то корчой, кощунством. Не чудо, а чудовище. Кощунство. А его вели по деревянным лесенкам в узких коридорчиках, заваленных ворохами пестрого платья, золоченными картонными щитами, тронами, обитыми прорванной крашеной холстиной. Он дурно понимал, куда его ведут. Он как бы стал меньше ростом, точно высох мгновенно. Побледнел. Все не то. Все чудовищное кощунство. И сердце билось, как над бездной. Мусоргского провели на сцену. Поставили для него за левой кулисой венский стул. Освещенная сцена дышала горячо. Опущенный занавес похож на испод грубого бурого ковра. На колосниках бесшумно возились рабочие. Двое сидели верхом на стропилах. Спускали вниз какой-то свернутый парус. Свисали канаты, покачивались закрученные концы. В вышине была темная и тайная пустота кулис. Сцена с ее блоками, канатами, свернутым парусом, медленно ползущим сверху, показалась мусорскому зловещей палубой корабля и нутром громадного, жаркого собора. Синие холстины, они зовутся небом и синевой, рядами свисали сверху. Мусорский издали заметил Варлаама. Его пел тучный, часто мигающий Петров. Нездоровая бледность проступала сквозь желтоватое лицо актера. Лоб орошен потом. Коленкоровый черный подрясник нарочно пострижен в лохмотье. За кулисы торопился Шуйский, волоча рукава кафтана, отороченные мехом. Подслеповатые глаза обведены красным. Да красна рыжая борода! Отвратительная узкая лисица! Мусорский чувствовал вину, что эти кощунственные страшилища — его создание. И он дрогнул от страха, когда прошел мимо сияющий царевич Дмитрий в белом кафтане, в белой шапке с бриллиантовым пером. Белая смерть с лихорадочными глазами, обведенными черным, с ярким, как полоса крови, ртом. Это был актер комиссар Ржевский. Он откашливался в платок. Двое рабочих пронесли дрожащую на подрамнике дверь, расписанную в узоры. Мусорский дал им дорогу, отступил куда-то направо, по канатам, по холщовым холмам или волнам, в которых утопала нога. Он задел плечом ярко-зеленое дерево, вырезанное из пакли, натянутой сетки. Театральное дерево покачалось слабо. Бурый ковер, застилавший сцену, вдруг пополз. Пополз, и открылся черный подвал, дышащая тьма с колеблемыми тенями голов. В косом луче света с верхней галереи из тьмы поднялся гул, угрожающий и глубокий. «А-а-а-а!» В протяжном, жадном полустоне-полувздохе «А-а-а!» был какой-то древний звук. Это был театр. Со сцены стали доноситься голоса. Мусорский теперь слышал в них едва подавляемый страх, стискивавший горло актерам. Зловеще, глухо и незнакомо звучали самые знакомые слова. Шуйский. «Толпу, может быть, привлечет Димитрия, воскреснувшее имя!» Борис. «Димитрия! Царевич, удались!» Федор. «О, государь, дозволь мне при тебе остаться!» Борис. «Нельзя!» Федор. «Узнать беду!» Борис. «Нельзя, дитя!» Федор. «Грозящую престолу твоему!» Борис. «Царевич! Царевич! Повинуйся!» Сердце Мусорского билось медленно, сильно, как тяжелый груз. Ему было трудно дышать. На мгновение сердце останавливалось. Он примостился у откоса за кулисой, в которой была проверчена дырочка. Там он слушал всего Бориса. В контрактах его искали знакомые. На сцене не нашли, решили, что он в ложе. Его в ложе не было, и после третьего действия кто-то сказал, что Мусорский, чувствуя провал Бориса, ушел из театра. Но Мусорский стоял за слабодрожащей декорацией и слушал музыку с опущенной головой, задумчиво и застенчиво. Театр шумел, хлопал, кричал. Больше всех хлопала и кричала галерка. Студенты. Им нравилось, что здесь жарко, что можно кричать, топать ногами. Внизу одни хлопали, другие шикали. Царь Борис понравился и не понравился. Это не был провал, не был успех. Мусорский с закрытыми глазами слушал что-то, и на его бледном лице, по которому от духоты струился пот, блуждала застенчивая улыбка. Как будто он слышал дуновение прекрасной музыки, какую не записать, а которую не рассказать другим. По холщовым холмам к нему бесшумно, как босой, подошел человек. — Извольте, вышескородие, идти! Лампы надо тушить! — Тушить? — Да. Куда идти? Сцена уже была темна. Она как будто похолодела громадно. Но полутьма дышала, звучала, струями двигалось тепло. — Я вышескородие к вешалкам выведу, — сказал ламповщик. Он был не босой, а в войлочных туфлях. Сухощавый и кривоногий, с жесткой седой головой. Он осклабился, показал крепкие зубы, вдохнул вином. — Кончился театр, ваше высокоблагородие. Уходить надоть! Вот и все. Кончился царь Борис. И, разумеется, ничего не случилось. Похлопали, пошикали, разошлись. И ламповщики гасят лампы. Мусоргский шел за ламповщиком в темном коридоре. По ногам несло холодом. — У, сволочи! Нет того, чтоб двери закрывать! — ворчал провожатый. — Рук у них нет! Мусоргский посмотрел на его тощую спину, на жесткий седой затылок и подумал, какая студеная ночь на дворе, как его будут фальшиво поздравлять в Малом Ярославце. Лучше одному, без приятелей, пойти куда-нибудь в дрянной трактир, на извозчичий двор. Еще лучше не выходить сразу на холод. И сказал. — Тебя как зовут?
— Егором.
— А ты как, Егор, насчет? Мусоргский щелкнул пальцем по воротнику. Ламповщик осклабился, потер жесткий еж.
— Что ж, это можно!
Мусоргский дал ему полтинник.
— Дозвольте номерок, ваше скородие, я живо шубу доставлю.
Игроки и пьяницы странным чутьем узнают друг друга. И этот бывший барский крепостной, угрюмый ламповщик из николаевских солдат, и этот запущенный барин, бывший гвардейский офицер, почуяли оба, что пьяницы. Мусоргский, ожидая шубы, стоял в темном коридоре. Погасший театр еще звучал, роился тихо. Мусоргский слушал прекрасные дуновения, каких не записать, и пальцы рук, сложенные за спиной, едва шевелились. Потом ламповщик повел его куда-то. Холодом вздувало волосы. Они перешли в узкий двор, где стены были в черных потеках сырости, как стены бани. Мимо поленницы дров спустились в подвал. Там груды были навалены раскрашенные золоченые театральные табуреты, перевернутые ножками вверх, какие-то конские попоны. Там стояли потертые футляры для виолончелей и пыльные контрабасы с позеленевшими струнами, с отбитыми коричневыми планками. Мусоргский близко увидел гриф контрабаса с медными колками, выточенный, кудреватый, как голова огромной стрекозы. По-видимому, это была кладовая для громоздких музыкальных инструментов и кладбище театрального хлама. В углу стояла жесткая койка, засланная солдатским одеялом. Ламповщик нагнулся и, крякая, достал из-под койки вино. На золоченом табурете, на газетной бумаге, он разложил соленые огурцы. От водки на глазах у Мусоргского выступили слезы. Он пил молча. Увлажнили концы белокурых усов. Главное, конечно, царевич Дмитрий, воскреснувший имя, мертвец, сияющий бриллиантами. Этого не поняли. Царевич Дмитрий, его лейтмотив. Всегда манящая и всех героев, и последнюю мошку, обманывающая судьба, льстящий рок. Борис, крылатая жалость, его изящный и благородный старший брат, справедливый, мудрый правитель, царь Борис, человек, вечно виноватая жертва, человек всегда перед кем-то и в чем-то виновен. Было или не было злодейства, Борис сам не знает, но верит в свое злодейство, и скорбит душа. В нее вонзился черный луч. «Черный луч», — повторил Мусоргский, посмотрел на хмурого солдата. «Но почему же? За что человек — вечная жертва?» «Да вы пейте, ваше скородие, еще налью!» Ламповщик и сам пил, откинувши голову. На его щетинистой шее ходило адамово яблоко, а в горле от сильных глотков что-то зыкало. «Зык-зык!» Мусоргский снова пил молча. И смерти Бориса не поняли. «И не смерть, а кончина!» Торжество освобождения, царственное торжество, победа над роком, то же, что смертью смерть поправ. Мусоргский поднял на ламповщика пьяные, прозрачные, погасшие глаза, сказал, тихо шевеля пальцами. — У меня тут короткие, 15-тактовые заключения. Это же не Карачун, не Колеванец, это победа! Ламповщик ничего не понимал, что говорит барин, только знал, что барин дал на вино полтинник мелочью, и жалобно жалуется. — Вы, ваше скородие, огурцом закусите! — хмуро сказал ламповщик. А Мусоргский задумался, подпер кулаком набрякшие щеки. — Главное — кромы! Кромы — бунт смерти! Еродивый хочет остановить бунт! Плачет! — Фами! Фами! Тоненько, странно запел друг Мусоргский каким-то неживым голосом. Ламповщик покосился, выпил вино, крякнул, отер жесткой рукой жестковатые клочки усов. Бунт как бы лег к ногам юродивого, замер, попранный, а сам напрягается, ужаснее и разразился, ударил. «Гей!» «Да!» «И тут же не юродивый, а эти патеры и иезуиты пытаются остановить, усмирить!» «Как же усмирить? Как же?» Мусорский горько рассмеялся, утер платком пьяное лицо. «У меня тут фугата! Фугата! Бунт!» «Не попран бунт смерти! Кто усмирит его?» Ламповщик сидел с ногами на койке. Ноги у него были какие-то крючковатые, как у зверя. Со злобной досадой слушал он барина. Понимал, как он чем-то обижен. Свертывал цигарку, облизывая ее языком, и думал о своих обидах. Он тоже был пьян, и пьяницы говорили мимо друг друга, и каждый жаловался на свое.
— Все сволоча!
— прямо бормотал ламповщик.
— 12 целковых платят, а сами кеатры! — Это для чего надоть, кеатры? На что человеку надоть? Ни на что! Зачем такое? — Запретить надоть! Дров сколько идет! Освещение! Отопление! Казенные дрова жгут! И нет того, чтоб двери закрывать, сволоча! Баре, дверь за ними закрывай! Рук нет!
Прислушался с любопытством. — Да ты постой, братец! — тихо рассмеялся он. — Ты какой же ты ламповщик, когда ты Колебан? Настоящий шекспировский Колебан! И откуда? Мусорский поднял палец. — Из подполья императорских театров!
— Никак нет, не Колебан! Егором Дергачевым звать! «Будете еще пить, ваше скородие, а убирать?» «Убирай, Колебан Дергачев!»
Мусорский высыпал на золоченый табурет серебряную мелочь. Ламповщик помог ему надеть потертую шубу. Без шапки, волосы хвачены инеем, кривоногий Колебан проводил его через двор. Мусорский один вышел на театральную площадь. Она была совершенно безлюдна. Только побелевший от инея городовой башлыке стоял там, как мерзлое изваяние. Уж не горели два чугунных фонаря у театрального подъезда, но стало светлее от ночной стужи, звонко и сильной от зеленовато-прозрачного морозного неба. Ринский театр блистал инеем. Мусорскому казалось, что от театра, как от музыкального ящика, восходит к стынущему небу тихое звучание. В виолончели звук горячий, коричневый, у контрабасов еще горячее, багряный и теплый, васильковый у скрипок и голубой у флейт. От голубого театра восходят вверх звуки голубых флейт. Это поет еще царь Борис. Но могло и не быть царя Бориса. Все равно никто не узнает, не поймет тайны прозрачного морозного молчания, величественной бездны ночи, стынущей головой. Мусорский медленно пошел вдоль канала, и тянулась цепь фонарей.